Вы слушаете «Урбанизм». Меня зовут Настя Курганская. В этом подкасте я вместе со своими гостями разбираюсь в том, как сделать города, в которых мы с вами живем, удобнее, безопаснее и красивее. Мы делаем этот подкаст вместе с командой Uber. И если этот эпизод вам понравится, не забудьте поставить нам звездочки и лайки или оставить свой фидбэк в комментариях на любой платформе, чтобы мы становились лучше и как можно больше людей могло о нас узнать.
Карточный домик. Рушится что-то одно, и дальше просто один за одним. И это родители, которые выгоняют на улицу детей, это дети, которые выгоняют на улицу пожилых родителей.
Почему люди оказываются на улице? Кто чаще всего оказывается на улице?
Сотрудник Росгвардии, который только-только потерял работу. Значит, молодой человек, который приехал на митинги, потерял документы, не может вернуться обратно. Это две женщины, которых депортировали из Беларуси, а до этого они там в разгар беспорядков посидели в тюрьме.
Стигма.
Нет людей, которым нельзя помочь. Со статистикой в России очень плохо.
Ну, что-то просто погуглила и нашла какую-то ссылку.
В России средний стаж бездомности больше 5 лет.
Это очень впечатляет, конечно.
Чтобы помочь человеку, очень часто нужно просто не пройти мимо.
В этом эпизоде мы будем обсуждать, как можно решить проблему бездомности. В России живут сотни тысяч бездомных людей. И вопреки распространенным стереотипам, чаще всего на улице оказываются люди, которые попали в очень обыденные, очень прозаичные жизненные ситуации. Например, приехали в большой город на заработки и потеряли работу. Или часто люди лишаются жилья из-за конфликтов с родственниками или из-за мошенников. И один из самых известных проектов, помогающих людям в таких бедах, это благотворительная организация «Ночлежка». «Ночлежка» — очень опытная организация, ей уже 30 лет. Она появилась сначала в Петербурге, а в 2018 году заработал ее филиал в Москве. «Ночлежка» как раз занимается тем, что пытается вернуть оставшихся без дома людей к обычной жизни. Я лично слежу и вообще с очень большим уважением отношусь к тому, что делает «Ночлежка», не только потому, что они рационально, так очень комплексно и систематически работают с важной, на самом деле, для многих и российских, и нероссийских городов проблемой, но еще и потому, что «Ночлежка» вообще занимается как будто бы чуть более трудным видом помощи, помощи людям, вокруг которых очень много стигмы и каких-то неприятных стереотипов. Все-таки для многих людей посочувствовать, например, больному ребенку — это проще, чем посочувствовать бездомному. Тут нужно проявить как будто бы чуть больше эмпатии. «Ночлежка» с этой стигмой тоже часто сталкивается и работает. Например, в 2018 году, когда они открывали свое первое учреждение в Москве, в Савеловском районе, «Ночлежке» пришлось столкнуться с очень агрессивной реакцией местных жителей, потому что жителям не хотелось видеть бездомных в своем районе. Был большой городской скандал, об этом много писали разные СМИ, но «Ночлежка» все равно открыла московский центр, правда, в другом районе, и продолжает бороться со стереотипами, разрушать вот эту стигму, заниматься информированием и в конечном итоге добиваться очень крутых результатов в своей работе. Вот об этих самых результатах нам сегодня расскажет Дарья Байбакова, директор московской «Ночлежки».
Наверное, нужно поздороваться. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Спасибо большое. Давайте, наверное, начнем с азов. Ну, я бы предложила, по крайней мере, так разговор построить, потому что не уверена, что все наши слушатели вообще очень сильно интегрированы в эту тему и понимают вообще, почему и как нужно работать с проблемой бездомности. Я бы, наверное, вас попросила вначале рассказать вообще о структуре, что ли, бездомности в Москве, наверное, ну так как вы работаете с Москвой, почему люди оказываются на улице, кто чаще всего оказывается на улице, кто чаще всего склонен, есть ли статистика какая-то. В общем, что вообще с проблемой бездомных людей в Москве происходит?
Со статистикой в России очень плохо, не только что касается бездомности, но и что касается бездомности в частности. Если, например, мы посмотрим в масштабах страны, то в масштабах страны мы не знаем даже с точностью до миллиона, сколько бездомных людей. А мы знаем...
То есть из даже приблизительно и вообще никакой
даже статистики. Приблизительно. Никаких цифр официальных. Есть разрозненные данные в интервью всяких сотрудников МВД, которые называют цифры от 1,5 миллиона до 4, но это, в общем, довольно приблизительные цифры с очень большим размахом. А единственная официальная статистика, которая есть, которая хоть как-то косвенно относится к этой теме, это статистика о смертности, к сожалению. А ее мы запрашиваем с коллегами из ночлежки каждый год. И по этой статистике в Москве порядка 3000 людей умирает каждый год на улице бездомных, в Петербурге порядка 1000, во всех городах-миллионниках суммарно порядка 12 тысяч в год. И здесь важно сказать, что это допандемийная статистика. То есть сколько бездомных, насколько увеличилась смертность в связи с пандемией, пока этого никто не знает. Я надеюсь, что вот во второй половине года появится такая информация. По нашим оценкам, про Петербург мы тут в этом смысле знаем больше пока, чем про Москву. Мы накладываем, то есть мы берем эти данные по смертности, мы накладываем на эту смертность данные по количеству людей, которые приходят в проекты ночлежки, плюс мы запрашиваем информацию, в Петербурге есть такой здравпункт при Боткинской больнице, куда приходят бездомные люди, мы допрашиваем статистику по их посетителям. И по нашим оценкам, в Петербурге порядка 60 тысяч бездомных людей. Судя по тому, что смертность в Москве в 3 раза больше, чем смертность в Петербурге, то в Москве речь идет больше, чем о 100 тысячах бездомных людей.
А есть ли данные о том, кто чаще всего оказывается?
Да, есть причины бездомности, которые тоже мы с коллегами из ночлежки собираем. Мы собираем их на базе нашей консультационной службы, она работает в Петербурге и в Москве. В консультационную службу где-то около 3500 человек уникальных приходит каждый год. И вот все предыдущие годы я говорила, что есть 3 основные причины бездомности в России. Здесь важно, конечно, первое, наверное, что важно сказать, что есть такой распространенный стереотип про бездомность как личный выбор человека. А это не так. А бездомность, ну, наверное,
человек сам
есть.
Докатился.
Ну, даже не столько докатился, сколько есть еще такое мнение, что это такая, знаете, тяга к жизни на улице, свободе, романтика бродяжничества. Ну, наверное, если бы мы жили где-нибудь в Калифорнии, то можно было бы полегче себе представить. А представить, что человек готов жить в холоде, среднегодовая температура в Москве плюс 5 градусов, без отсутствия, точнее, в отсутствии каких-либо мест, где можно переночевать, поесть. Ну, в общем... Может, наверняка, нельзя сказать, что, конечно, таких людей совсем нет, наверное, какие-то единицы есть, но это единицы. А бездомность — это никогда не выбор человека, это беды в его жизни, с которыми он просто не смог справиться сам. Причина у бездомности никогда не одна, это такое, знаете, карточный домик. Рушится что-то одно, и дальше просто один за одним рушатся и другие какие-то части жизни человека. 3 основные, самые распространенные причины. Это первое, держится из года в год, это трудовая миграция. В России трудовая миграция — это не приезд граждан других стран на поиски работы в Россию, это миграция внутри страны. Это люди, которые приезжают в крупные города в поисках работы из разных небольших городков, депрессивных регионов. И это такой закон больших чисел. Людей приезжает много, много у кого получается и много у кого не получается. Оказывается, что работы, которым обещали, нет, или вдруг это неофициальная работа, с которой выгоняют, не заплатив, или человек устраивается на стройку и, например, ломает ногу и не может больше работать. И эти люди оказываются на улице, часть из них возвращается домой, а часть из них справедливо полагает, что в Москве им гораздо проще найти новую работу, потому что, ну, в общем, они приехали, потому что там никакой работы нет. И там у них может быть семья, у них могут быть пожилые родители, у них может быть дом, но, в общем, все их ждут с заработком. И поэтому сначала человек, оказываясь на улице, как-то старается сам выбраться. А потом бездомность очень сильно, очень быстро затягивает человека, потому что сужается вообще горизонт планирования жизни, потому что каждый день нужно думать не про то, как там работу найти, а про то, где поесть, где бы переночевать так, чтобы это было безопасно и тепло, и не замерзнуть на улице. Вот, поэтому трудовая миграция — это вот прям главная причина бездомности в России. На втором месте для меня вот самая такая, я бы сказала, неожиданная причина и самая тяжелая для понимания — это семейные конфликты. И там много разных сложных житейских конфигураций. Это женщины, которые уходят из-за домашнего насилия, это мужья, которые при разводе все оставляют жене, детям, и уходят в никуда, это родители, которые выгоняют на улицу детей, это дети, которые выгоняют на улицу пожилых родителей. В общем, множество самых разных историй. Это вот вторая причина по распространенности. Третьей причиной долгие годы, несколько лет подряд, были черные риэлторы.
Mm-hmm.
Это в основном одинокие пенсионеры, выпускники детских домов или просто люди, которые плохо умеют разбираться во всяких юридических тонкостях и плохо понимают, что написано в сложных юридических документах. Но в этом году, в 2020 году, на третье место вышла потеря работы. Это последствия пандемии, финансового кризиса, проблемы малого и среднего бизнеса. Люди просто стали терять работу, и даже если до этого они как-то чувствовали себя довольно стабильно, в пандемии все поменялось.
А возможно ли сценарии, и что это за сценарии могут быть, при котором бездомные люди находят снова дом и возвращаются домой?
Да, конечно. Вообще, по нашему опыту, нет людей, которым нельзя помочь. Любому человеку в любом состоянии бездомности можно помочь выбраться с улицы. Другое дело, что тем людям, которые долгое время прожили на улице, у которых, называем, стажем бездомности, большой стаж бездомности, для того, чтобы им помочь, требуется просто больше времени. А вот если человек только-только оказался на улице, вот он только-только потерял работу, например, и очень часто люди еще теряют документы,
mm-hmm.
их крадут, потому что вообще какие-то вещи сохранить на улице очень сложно. Человек отвернулся или там прилег и задремал, и тут же украли сумку, там, рюкзак с телефоном, с документами. Вот. Но такому человеку, если вот он только-только оказался в беде, ему помочь получается быстро, потому что быстро можно восстановить документы, человек еще не растерял внутренние силы, какую-то веру в себя, в веру в какую-то стабильную жизнь, и поэтому ему гораздо проще устроиться на работу и пойти отстоять свои права там, в МФЦ, добиться, чтобы у него приняли документы на восстановление паспорта. А если человек уже какое-то продолжительное время прожил на улице, то это, конечно, накладывает отпечаток на человека, но он уже как бы многое испытал. Он испытал такое, знаете, человеческое презрение, осуждение. Он уже, скорее всего, не очень хорошо себя чувствует, ну, потому что жизнь на улице не способствует никакому физическому здоровью. Довольно тяжело вообще сохранить на улице какое-то, знаете, такое простое человеческое достоинство, ну, потому что переодеться негде, помыться негде, вещи постирать негде, и на тебя, от тебя отсаживаются, тебя никуда не пускают. А ты так выглядишь не потому, что тебе так нравится выглядеть, а потому что, ну, негде постирать вещи. И человек плюс — это очень опасно. То есть бездомные люди довольно часто становятся жертвами всяких нападений, преступлений. Там каждый год приходят истории про то, как какой-нибудь подросток поджёг бездомного человека забавы ради, который задремал на скамейке. Вот. И, в общем, люди теряют веру в себя, люди теряют веру в людей вокруг, и поэтому, чтобы помочь такому человеку выбраться с улицы, нужно сначала помочь, во-первых, нужно много времени быть рядом, чтобы восстановились такие доверительные отношения. Нужно помочь человеку с такими клиентами. Мы, например, обычно ходим вместе, наши социальные работники вместе с ними ходят в МФЦ, потому что часто очень из МФЦ выгоняют бездомных людей, не принимают у них документы по всяким дурацким надуманным поводам. Вот. И у человека, который уже там как-то потерял силы внутренние свои и веру в себя, у него обычно не хватает какого-то задора и сказать, что нет, вы там должны принять документы, это закон, вы не имеете права мне отказывать. Такой человек уйдет и больше никогда туда не придет. И поэтому нужен кто-то, кто сможет защитить его права как-то за него постоять. Вот, и просто нужно больше шагов, нужно такой больше кропотливой работы, чтобы такому человеку шаг за шагом показать какой-то свет в конце тоннеля, чтобы он понял, что вокруг него есть безопасное пространство, есть люди, которые с уважением к нему относятся и хотят ему помочь. Вот у нас вот буквально вчера мне наши коллеги по социальной работнике рассказывали, что к нам в ночлежку в Москве несколько месяцев уже ходит девушка, и она ходит исключительно в душ, в прачечную. Там у нас есть зал ожидания, в котором можно попить чай и кофе, посмотреть кино. И вот она приходит, и социальные работники спрашивают, там, не хочет ли она восстановить документ, у нее нет документов, или, может быть, ей нужно помочь найти работу. Она нет. Она говорит, что вот она пришла только в душ, в прачечную, и вот посидеть в тепле. И вот спустя несколько месяцев, мне кажется, она около 4 месяца к нам ходит, вдруг вчера она пришла к социальному работнику и сказала, что она готова восстанавливать документы. Она даже сходила в МФЦ, узнала часы работы, там тот перечень документов нужен, и это огромная победа. И это значит, что она в какой-то момент почувствовала, что это вот такое безопасное место, где никто её не выгонит, где никто её не обманет. И вот ей потребовалось вот 4 месяца для того, чтобы собраться силами и заняться, наконец, документами.
Какие вообще форматы работы есть у ночлежки? Что ночлежка делает? Опосредованно уже вы рассказали о том, что это и помощь с документами, и прачечная, какие-то бытовая помощь какая-то. Ну вот если прям вот так попунктово, что делает ночлежка?
Да, схему проектов ночлежки вообще, на самом деле, если коротко, то все, что делает ночлежка, это помогает человеку выбраться с улицы. Вообще все, что мы делаем в разной степени, ставит перед собой именно эту задачу. Но при этом вот эта вот помощь человеку вернуться в общество, в обычную жизнь, она состоит из нескольких частей. Есть такой первый уровень, мы называем это на специальном языке такими низкопороговыми проектами. Это значит, что это проекты, куда может прийти любой человек. Там нету каких-то особенных требований. Единственное требование в низкопороговых проектах — не вести себя агрессивно. Даже если человек придет, ну, например, нетрезво, то вот в таких проектах ему никто не откажет в помощи. И низкопороговые проекты, они сами по себе не помогают человеку выбраться с улицы, они помогают на улице не умереть и сохранить вот это самое человеческое достоинство. К низкопороговым проектам в Москве у нас относятся душевые прачечные, ночной автобус, где мы раздаем еду на 2 стоянках каждый будний день. В Петербурге у нас еще есть пункты обогрева, такие палатки, где можно ночевать, ночной приют тоже такой проект, где можно ночевать.
И эти проекты, они работают как бы 365 дней в году, можно прийти туда и там
все поесть. Кроме пунктов обогрева, да, пункты обогрева мы ставим на холодное время года, а все остальные проекты, да, работают круглый год. Но для нас ценность этих проектов не только в том, что туда приходит много людей вот за такой простой, я бы сказала, гуманитарной помощью. Для нас ценность этих проектов еще в том, что они такие точки входа в как бы следующий уровень проектов, потому что гораздо больше людей придут за тарелкой горячего супа, чем для того, чтобы восстановить документы. Потому что если человеку нечего есть или негде спать, то у него, конечно, совершенно не болит голова, а о документах ему совсем не до этого. И поэтому во всех этих проектах есть, многие из них работают благодаря помощи волонтеров, ночной автобус и пункт выдачи, где мы выдаем одежду и средства гигиены. Но во всех проектах есть сотрудник ночлежки. Ну, например, в ночном автобусе это водитель ночного автобуса. Он не столько, на самом деле, водитель, сколько так называемый аутрич-соцработник. Это тот соцработник, который аутрич, это значит, он выезжает к клиентам. Не клиент приходит к нему, а он выезжает к клиентам. И задача водителя, она в том, чтобы установить вот эти доверительные отношения с человеком, чтобы люди увидели, что один и тот же водитель, вот у нас водитель, его зовут Александр, он вообще большой авторитет на стоянках ночного автобуса, потому что для людей это такой островок стабильности. А Саша приезжает к ним каждый будний день в одно и то же время, он следит за порядком, и если там Саша сказал, что вот такие правила, и что всем хватит еды, значит, всем хватит еды. Если Саша сказал, что во вторник будут медики, значит, во вторник будут медики. И это позволяет людям почувствовать какое-то доверие к человеку, который к ним постоянно приезжает. И сначала люди приходят просто за тарелкой горячего супа, а потом потихоньку они начинают Саше рассказывать о том, почему они оказались на улице и какая еще помощь им нужна. А у Саши всегда наготове наши листовки с картой, где находится консультационная служба. И он, собирая такие истории, рассказывает, что можно прийти за документами, там, за поиском работы, за тем, чтобы связаться с родственниками или вернуться домой. Можно прийти в консультационную службу. И примерно треть клиентов, которые приходят в консультационную службу, узнают про нее от ночного автобуса. И потом уже приходят к нам вот за такой более сложной помощью. А вот консультационная служба — это такой следующий уровень проектов. Мы называем их высокопороговыми, потому что там гораздо больше правил в работе. Ну, например, в консультационную службу нельзя приходить нетрезвым. Это не значит, что мы там человеку совсем никогда не будем помогать, но мы попросим, если вдруг на входе все проверяют на алкотестере, и если вдруг человек нетрезвый, то мы попросим его прийти в другой день и трезво. Это нужно для того, чтобы эффективно построить работу. Людей, которым нужна помощь, много. Ночлежка не очень большая некоммерческая организация. И мы в какой-то момент поняли, что восстанавливать документы или, например, искать работу человеку, который нетрезвый, очень неэффективно. Mm-hmm. Поэтому вот там таких... работа у каждого... Человек, который приходит в консультационную службу, есть такой план сопровождения. У него есть свой социальный работник, и он с ним составляет такой план, по которому они, собственно, выбираются с улицы вместе. И в этом плане есть обязательства, которые берет на себя социальный работник и, соответственно, ночлежка, а есть обязательства, которые берет на себя человек, потому что мы, мы стараемся ничего не решать за клиента. Наша задача — показать возможности и помочь человеку в тех решениях, которые он сам принял. Есть такая история, которую я люблю рассказывать. У нас есть клиентка пожилая, которая приходит в консультационную службу, и в какой-то момент она рассказала нашему социальному работнику о том, что у нее есть дети. И социальный работник при ней же нашел в одноклассниках этих детей и увидел, что они, вполне себе благополучные, там, сын вернулся из армии, дочка вышла замуж, и он ей говорит, что давайте мы свяжемся с вашими детьми, потому что, кажется, они в каком-то другом городе живут, потому что кажется, что это может быть путь для женщины, которая уже несколько лет живет на улице, mm-hmm. для того, чтобы вот как-то соединиться с детьми и на улице перестать жить. А женщина сказала, что она к этому не готова, что она просила распечатать фотографии детей и забрала их с собой. И сказала, что ей кажется, что ее дети будут стыдиться. И изначально, конечно, очень хочется как-то связаться с этими детьми и сказать, вы представляете, к нам тут вот ваша мама ходит, а вы, может быть, знать не знаете, что она на улице живет. Но при этом мы никогда так не сделаем. Потому что если человек к этому не готов, то mm-hmm. это не наша жизнь и не наше решение. Мы можем предлагать варианты, мы можем рассказывать, что можем позвать психолога, мы можем предложить помощь, чтобы там как-то поговорить с детьми вместе с этой женщиной. Но мы никогда не сделаем это за нее или за ее спиной. Вот. И для меня это такой принцип равенства, когда каждый человек принимает решение и делает тот выбор, к которому он сейчас готов. Вот, поэтому вот консультационная служба, реабилитационный приют, где люди живут, пока вот социальные работники, юристы помогают им с документами или поиском работы, или оспариванием мошеннической сделки с недвижимостью, это вот такой второй уровень проектов, они называются проектами ресоциализации, и они-то как раз помогают людям уже выбраться с улицы, и порядка 60% людей, которые проходят через приют и сопровождение специалистов консультационной службы, они по нашей статистике выбираются с улицы и на улицу уже не возвращаются.
60%?
Да.
Это много.
Это много. Это показатель, к которому ночлежка не сразу пришла. Для этого потребовалось несколько лет. Но при этом здесь, конечно, важно понимать, что в вот эти проекты ресоциализации приходит меньше людей, чем в гуманитарные проекты. То есть всего в проект ночлежки приходит порядка 7 тысяч человек каждый год, и где-то примерно 5 тысяч приходит в гуманитарные проекты, и примерно там 2000 приходят в консультационную службу и в приют.
Угу. Я поняла, очень, ну, это очень впечатляет, конечно. Я бы хотела вас спросить еще, знаете, про что? Вот, в общем, про то, какие возможные, в принципе, решения проблемы бездомности. Вот вы, организация частная, правильно? Ну, то есть
общественная.
Общественная, да. Неравнодушные люди, да, помогающие бездомным. А какие вообще вот на городском, на государственном уровне могут быть пути решения этой проблемы? И почему в одном городе, не знаю, одной страны бездомных может быть очень много, а в другом очень мало? Как вообще может решаться эта проблема?
Одна из причин это абсолютно отсутствие какой-либо системной помощи бездомным в России на уровне государства. Mm-hmm. И вот этот стаж бездомности, про который я говорила, это такой маркер вот отсутствия этой, наличия или отсутствия этой системы. А стаж бездомности — это такой специальный наш показатель, профессиональный, который показывает, сколько лет, какой период времени человек проводит на улице, когда вот он оказался в состоянии бездомности, и потом, значит, до момента, когда он с улицы выбрался. Вот в тех странах, где на уровне государства есть какая-то осмысленная система помощи бездомным людям, это стаж бездомности примерно 10-14 месяцев. Это в разных странах устроено по-разному. Где-то это...
Но это как бы среднее.
Среднее. Это срок. Очень среднее. Mm-hmm. Да-да-да, это такая средняя температура по больнице. Но в среднем человек, оказываясь на улице, дальше он оказывается на улице, дальше его подхватывают государственные или некоммерческие организации. Кто-то помогает с документами, кто-то с трудоустройством, кто-то предоставляет временное жилье. И вот в среднем за 10-14 месяцев человек с улицы выбирается. В России средний стаж бездомности больше 5 лет. И зачастую, конечно, люди на улице умирают. И это на самом деле показатель, с одной стороны, отсутствия вот этой вот системной помощи на уровне государства, а с другой стороны, это еще и показатель недостатка некоммерческих организаций. Потому что, вот, например, в Америке общее количество бездомных порядка 500 тысяч на всю Америку. При этом благотворительных организаций, которые занимаются помощью бездомным, около 11 тысяч. Mm. В России вот там от 1,5 до 4 миллионов бездомных людей, а некоммерческих организаций, которые занимаются помощью бездомным, на всю Россию, ну, может быть, порядка 300. При этом большинство из них — это такие волонтерские объединения, часто при каких-то там церковных приходах. Это в большинстве своем не профессиональные организации, которые бы выстраивали вот эту систему помощи. Поэтому, если говорить про как бы снижение масштабов бездомности, то здесь есть два вектора. Первый вектор — это снижение, как бы профилактика бездомности, снижение количества людей, которые оказываются в состоянии бездомности. При этом до нуля это снизить, конечно, нельзя никогда. В любой стране были и будут бездомные всегда, потому что, ну, в общем, все вот эти семейные конфликты, потери работы, там, жилье сгорело или пришло в негодность, такое будет всегда, от этого невозможно 100% застраховаться. Но что можно сделать? Можно выстраивать вот эту систему помощи, которая бы очень быстро человека возвращала в обычную жизнь в случае, если он оказался на улице. И в России тут, конечно, поле непаханной работы. С одной стороны, например, система детских домов каждый год поставляет нам, цинично звучит, но порядка 13% бездомных людей.
Да ладно, это прям вот вчерашние
среди выпускники? Наших клиентов около 13% — это выпускники детских домов. И здесь, ну, то есть, конечно, жесть, как бы кошмар. Детский дом в анамнезе — это не причина бездомности.
Угу.
Но это просто люди, которые совершенно не подготовлены к жизни. Ну, то есть, кто-то из них не получает, например, жилье, когда они выходят из детского дома или из интерната. Кто-то из них настолько не настолько необразован или так настолько плохо разбирается в юридических документах, что он становится жертвой черных риэлторов. Кто-то вынужден ехать, у него нету профессии, он вынужден ехать на заработки, на стройку, на неофициальную работу, браться за любые заработки, и вот он уже вот как бы в составе вот этих трудовых мигрантов, которые оказались на улице. Огромное количество бездомных — это люди, которые вышли из мест лишения свободы. То есть это люди, которые там не получили никакую профессию, пока не сидели, им там даже не восстановили паспорт, например, он был какого-то там Советского Союза, последний паспорт. Пока они там отбывали наказание, их родственники выписали их из его жилья, и они вышли в никуда. В общем, здесь как бы и в смысле профилактики много чего надо делать. Но и вот, например, есть прекрасные государственные приюты помощи бездомным в Москве. В Москве в смысле государственной помощи сделано, конечно, несопоставимо больше, чем в любом другом регионе. И вот в Москве есть государственный такие центр социальной адаптации, такие круглосуточные приюты, где люди могут жить вот на протяжении какого-то времени, и их аж 1000 мест на всю Москву. С ними только одна проблема — они доступны только для бывших москвичей. То есть только человек, у которого была последняя регистрация в Москве, может претендовать на место в этом приюте. А таких как бы в структуре бездомности около 14%, потому что все остальные — это приезжие, потому что трудовая миграция. И поэтому здорово, что они есть, но только они как бы помогают далеко не всем. А вот эти вот 86% бездомных людей, им как бы некуда податься, они не могут получить никакую толком государственную помощь даже в столице.
Давайте поговорим еще о такой важной штуке, мне кажется, в контексте нашей темы, как стигма. У вас был известный довольно случай в 2018 году, про который очень много писали разные СМИ, когда, ну, собственно, Ночлежка же, в принципе, изначально петербургская организация, и я так понимаю, что московская Ночлежка вот как раз только в 2018 году начала официально работать. И у вас была история с так называемой культурной прачечной, да, когда вы хотели открыть прачечную в Москве, а местные жители района, в котором вы хотели ее открыть, были очень сильно против, протестовали, очень агрессивно себя вели, потому что, ну, не хотели рядом с собой видеть бездомных. Вы открыли все равно в другом районе, да, центр. Насколько я понимаю, я попрошу вас сейчас немножко о нем рассказать тоже в итоге, чем это все закончилось, чем эта история закончилась. А как вы работаете, как вы, ну вот, что вы делаете с этим отношением многих людей к бездомным, потому что все-таки сочувствовать, ну вот если даже мы сравниваем с другими НКО, сочувствовать больным детям и помогать им, наверное, гораздо проще там с точки зрения какой-то эмпатии базовой, чем бездомным людям, про которых многие думают, что вот они сами виноваты. Как вы с этим работаете?
Чего бы я хотела начать, это с той мысли, что вот эта история с культурной прачечной, она сейчас иногда так звучит, что вот есть, значит, такие добрые жители Петербурга, которые никогда не боролись с ночлежкой, и есть вот как будто бы недобрые москвичи, которые, вот, значит, не дали ночлежке открыть культурную прачечную. Это не так. Это никаким образом не связано с там, добротой или недобротой жителей города. Совсем не так. Мне кажется, что история с культурной прачечной — это очень показательная история, с которой сталкиваются далеко не только организации, которые занимаются помощью бездомным, а в принципе все организации, которые занимаются какими-то сложными, непопулярными, непонятными темами, про которые мало что известно, но вокруг которых огромное количество разных стереотипов. А когда про что-то не очень известно, это очень сильно пугает. Вообще, и поэтому главный способ борьбы со стигмой — это распространение информации. Это такое, я очень не люблю как бы слово «просвещение», но это просвещение. Это рассказ о том, вот, например, рассказ о причинах бездомности, о том, что бездомность — это не выбор. Это рассказ о том, что бездомные — это не какая-то безликая, пугающая серая масса, а которая вот обычно это такой вот какой-то образ, возникающий в голове, а что бездомные люди очень разные, нет никакого архетипичного бездомного человека, что это, например, уровень образования среди бездомных людей ровно такой же, как среди всех остальных. То есть среди них такое же количество людей с высшими образованиями, с несколькими высшими образованиями и там со средним специальным образованием, как и среди там жителей любого города. И рассказывая про конкретных людей, рассказывая о том, почему они оказались на улице, это очень сильно помогает. Это вот рассеивает вот этот некоторый мрак, немножко такой, получается, раздолбить немножко этот асфальт, в который закатана помощь, тема бездомности. И уже это не просто какие-то пугающие бездомные люди, а это вот там, не знаю, Сергей Петрович, который оказался на улице вот там вот поэтому, и ему можно помочь вот так. И это очень заметно, на самом деле, сейчас, вот спустя уже почти 3 года, когда появились наши проекты, поехал ночной автобус, появилась ночлежка на Бумажном, где есть консультационная служба, где есть душевые прачечные, где есть пункт выдачи, появились люди. Оказалось, что все вот эти страхи...
Простите, можно я вас перебью, извините меня? А вот на Бумажном ночлежка, это... Но там не прачечная, там другой
там
какой-то центр.
Там есть в том числе и стиральные машинки, где люди могут постирать вещи, но изначально мы хотели открывать прачечную как такой отдельный проект, вот, а потом, когда отказались от этой идеи, стали искать новое помещение, то мы в результате арендовали помещение, которое вместило в себя не только стиральные машинки, а еще и душевые, еще и консультационную службу. В том же помещении будет работать, я надеюсь, очень скоро приют, в том же помещении находится офис ночлежки. Вот поэтому там просто в одном этом помещении собралось несколько наших проектов.
И там местные жители бунтовали?
Там было непростое открытие в тот момент. Там тоже был такой период, когда... Ну, то есть почему, как мне кажется, нам сейчас стало легче? С одной стороны, вот с того 18-го года, с той истории с культурной прачечной, тема бездомности стала... как будто бы темой, про которую время от времени разговаривают. То есть тогда началась вот эта общественная дискуссия про то, а нужно ли кто такие бездомные люди, а нужно ли им помогать, а где им нужно помогать, а как каждый человек может помочь. Появилась первая наша социальная реклама, прошло первое заседание Совета по правам человека, посвященное помощи бездомным. Стали объединяться разные там кафе, рестораны, люди, которые приносили первые там средства гигиены в нашу мандаринку и тушенку, и мы потом раздавали ее людям, когда у нас еще ничего не было. И потихонечку на разных площадках про бездомность сначала стали говорить. Потом история с открытием на Бумажном, она тоже начиналась ровно с тех же страхов. Уже в другом районе тоже были люди, которые говорили, что нет-нет-нет, никаких проектов помощи бездомным в нашем районе нам не надо, мы не хотим, это вот опасно, все бездомные всего мира будут в нашем районе, все обязательно заболеют. Но, в общем, пандемия случилась и без нас, а когда мы открылись, стало уже понятно, что... ничего не поменялось в районе, что все вот эти страхи, которые были очень сильные, передавались вот от одного напуганного человека к другому напуганному человеку, они оказались никаким образом не связанными с реальностью. И стало сильно легче, потому что сейчас уже жители ближайших домов могут прийти и посмотреть, как это выглядит, и увидеть, что это совершенно не пугающее место, а это место, куда там приходят не только люди за помощью, а еще и там Михаил Зыгарь или музыкант Noise MC приходит читать «Тотальный диктант», а еще там проходит выставка современных художников. То есть это такой общественный центр, который потихонечку становится и будет становиться еще больше такой неотъемлемой частью района. А в какой-то момент стали приходить компании, работающие в этом районе. Например, к нам пришла компания «Луис Плюс», которая сказала, что... А вот мы знаем, что вы открываетесь, мы знаем, что вы открываетесь очень непросто, и мы хотим вам помочь. Как мы, как компания, которая занимается пожарной безопасностью и системами видеонаблюдения, можем вам помочь? И они совершенно бесплатно установили нам системы видеонаблюдения. А вот история буквально последних дней для меня такая очень важная. Район, бумажный проезд — это район, такая бывшая промзона в окружении кучи строек. И вот у нас в нашей жизни появился такой застройщик, который, компания, которая строит офисы бизнес-класса, называется Stonehenge, которая не просто поддержала работу наших проектов, а готова брать наших клиентов к себе на работу и выделяет там 20 миллионов рублей для того, чтобы мы работали, работали все наши проекты. То есть компания, которая строит дорогие офисы в этом районе, не борется, как можно было бы ожидать, с проектами помощи бездомным, а считает, что они как бы важная часть района, что бездомные люди — это такие же жители района, как и те люди, которые будут приходить, там, живут сейчас или будут приходить на работу. И это как бы то, чего... 2 года назад я совершенно в Москве не могла представить. И мне кажется, что главная причина — это вот в распространении информации, в том, что про бездомность больше знают, появились вот уже люди, про которых знают, что они выбрались, появились какие-то истории успеха. Можно прийти с детьми, можно помочь в качестве волонтера, можно увидеть, что ресторан, в который ты ходишь на обед, готовит еду для ночного автобуса. И это становится какой-то частью жизни, и я надеюсь, будет становиться и дальше.
Да, я подумала сейчас, пока вас слушала, о том, что, наверное, в этом смысле скандал 2018 года, он, наверное, вам в итоге на пользу пошел, потому что много писали и много, наверное, всякие медиа выпускали разные тексты о том, ну, в общем, как-то вот это просвещение и волна этого, ну, как сказать, я даже не знаю, как это правильно назвать, как-то вроде просвещение, действительно, неподходящее слово здесь, но как будто бы волна информированности, она нарастала, наверное.
Да, это было действительно такое, с одной стороны, очень непростое время, но при этом... Из этого непростого времени получилось много всего полезного.
Угу.
Потому что сейчас, если смотреть, особенно смотреть на дистанции, то кажется, что... Ну вот особенно, конечно, сейчас ценны такие истории, знаете, про жителей района, например, который район Беговой, собственно, вот в котором мы сейчас работаем, которые на первую встречу нас с жителями приходили очень агрессивно настроены, они были категорически против. А теперь эти люди активно поддерживают, приходят волонтёром, ездят на ночном автобусе, и вот это вот изменение позиции, это не потому что, ну, там, человек там был не очень добрый, стал добрым, конечно, не так, а это потому что человек сначала не знал, а потом разобрался и поменял точку зрения. И вот и разница только в информированности, и ни в чем другом.
Да, очень, очень, очень клево, что она растет. Я хотела вас спросить еще: вот вы упомянули про мандаринку и тушенку. Тоже, наверное, не все знают. Это одна из ваших акций по сбору помощи. Я участвовала в одной такой акции как раз, и мне очень... Ну, просто потому что я иногда... Видимо, я как раз аудитория таких проектов, потому что я иногда эпизодически просто участвую в каких-то сборах помощи для разных организаций, которые я вижу там в Инстаграме, например. Вот. И я в последнее время стала как будто бы все больше видеть вот от вас разных проектов новых акций. Я видела, что вы запустили даже акцию вместе с, ну, я, наверное, не буду называть, с очень модным московским баром, где обедают прямо состоятельные люди, и вот мандаринка и тушенка. В общем, вот эти эпизодические акции по сбору помощи, которые вот так вирально расходятся в соцсетях, они какую роль вообще играют, какой эффект, и, ну, действительно ли это какая-то серьезная помощь или скорее такой маркетинг?
Ну, во-первых, я, пользуясь случаем, хотела сказать большое спасибо и вам, и всем, кто участвует в этих акциях, потому что это, конечно, для нас огромная помощь, и для нас, и для тех клиентов, которые к нам приходят. У этих акций, у нас их действительно стало больше по нескольким причинам. Главная причина, что появились проекты, появились клиенты, которые приходят к нам за помощью регулярно, их появилось все больше, появляется все больше, и поэтому, собственно, и помощи нам нужно для них тоже больше. И, с одной стороны, эти акции, конечно, экономят ночлежки огромное количество денег, потому что мы не покупаем практически совсем средства гигиены, там, консервы, какие-то простые лекарства, которые раздаем людям, а мы их, собственно, приносят жители района или жители Москвы, любых районов, и в Петербурге приносят жители, а мы это все собираем, складываем, а потом раздаем. И это просто несколько миллионов в год мы экономим вот на такой помощи людей, которые что-то приносят. Но, с другой стороны, у этих акций еще и есть, конечно, задача по распространению информации, потому что Ну вот мандаринка и тушенка одна из них, а вот еще у нас есть, например, акция, которая называется «Как пить дать». Это акция, когда мы собираем летом воду. И цель этой акции, с одной стороны, собрать воду, действительно, и раздать ее людям, а с другой стороны, цель этой акции — привлечь внимание к тому, что вот 21 век — столица крупного государства. А у нас десятки тысяч людей в городе не имеют доступа к чистой питьевой воде. Вот этот доступ, он на самом деле очень связан. То есть человек не только негде там найти воду часто, чтобы там таблетку запить или просто попить, но и постирать вещи, принять душ. И мы вот тем самым пытаемся показать, что эта проблема, она существует, и она очень острая. Вот люди, которые покупают вот эту бутылку воды, или те компании, которые узнают про эту акцию, они, например, задумываются о том, что, может быть, надо поставить какой-то кулер с бесплатной водой, и человек, который может зайти к ним в кафе, потому что еще такая есть удивительная штука с бездомными людьми, что... Когда ну вот, мы представляем себе бездомного человека, мы обычно кого себе представляем? Мы представляем себе человека, который, например, там, который мы видим на площади трех вокзалов или на каком-нибудь Чистопрудном бульваре на скамейке. Вот мы сейчас с вами шли, лежат, дремлят на скамейке. Это действительно бездомные люди, они, это действительно так. Но это мы просто про них точно знаем, что это бездомные люди. Они просто такая видимая, самая заметная часть айсберга. А большинство бездомных людей, и вот, вот те люди, которые, про которых мы точно знаем, что они бездомные, это как раз люди с большим стажем бездомности, которые уже там продолжительное время живут на улице. А большинство бездомных людей совершенно невозможно отличить в толпе от обычных прохожих. И про них непонятно, что они бездомные люди. Они выглядят как... Вот я живу недалеко от площади трех вокзалов. Вот есть люди, которые приезжают с какой-нибудь шатуры на работу в Москву. И вот они выглядят как... небогатые, такие уставшие люди.
Ничего себе.
И вот бездомные люди выглядят так же. Вот если вы придете к нам в консультационную службу, про многих людей совершенно невозможно сказать, что это бездомные люди. Но при этом это люди, которым нужна помощь. Потому что бездомный человек — это же не обязательно человек, который физически живет на улице. Это может быть человек, который, например, живет в хостеле, подрабатывает каждый день на разных работах, и сегодня он там что-нибудь разгрузил или помыл полы в подъезде, ему заплатили там 500 рублей, он снял там, не знаю, место в хостеле. А завтра его пустили в бытовку какие-нибудь там люди, с которыми он там в каком-то городе своем родном жил. А послезавтра у него ни работы не случилось, ни друзья никуда не пустили, и он переночевал в зале ожидания вокзала. Бездомный человек, он такой очень-очень разный, нет никакого архетипичного бездомного человека. Многие люди заходят там в кафе, рестораны, и хорошо, если там есть место, где они могли бы, не знаю, зарядить телефон, или выйти в интернет, или вот бесплатно выпить воды. Вот, и такими акциями мы стараемся и вовлекать людей в помощь бездомному человеку и рассказывать вот про какие-то такие острые темы, которые, может быть, так немножко ускользают от тех, кто каждый день с этим не работает, но которые остаются очень острыми.
Наверное, два еще небольших вопроса вам задам. Есть такое явление селебрити-амбассадоры, люди, которые привлекают свою аудиторию и своей аудиторией вместе, и своим брендом личным, помогают фандрайзить и так далее. Известные актрисы, популярные в основном, это, ну и не только они, и актеры тоже. Может ли быть такой селебрити-амбассадор у ночлежки? Я так понимаю, что сейчас у вас нет амбассадора, вот таких прям, ну, каких-то людей, которые вот... Или, может быть, я ошибаюсь, но как будто бы мне показалось, что нет. И как вообще, как вы к этому относитесь? И, ну, как-то, в общем, пытаетесь ли вы работать в селебрити?
У нас на самом деле есть довольно много друзей, которые, вот, мне кажется, как раз вот такие известные люди, которые очень нам помогают. Ну, например, ночлежка в 90-м году появилась в Петербурге и исторически связана с рок-музыкантами. И, например, долгое время нашим таким большим другом является Борис Гребенщиков, Юрий Шевчук. Ну, то есть это те люди, которые уже много-много лет поддерживают ночлежку. А Ника Белоцерковская, член попечительского совета ночлежки. Плюс есть, ну вот совсем недавно, ну то есть есть люди, которые, может быть, там не входят в попечительский совет или не участвуют в нашей работе регулярно, но при этом довольно часто с чем-нибудь нам помогают. Ну вот, например, недавно у нас вышла такая книжка «Дом», и там 24 разных автора объединились и передали бесплатно свои произведения для того, чтобы все деньги от продажи этой книжки пошли на помощь ночлежке. Или совсем недавно с нами вдруг связался, мне позвонил Борис Акунин, который предложил издать целую книжку в пользу ночлежки. Он издал такой сборник интеллектуальных анекдотов, вся выручка от которой пошла на помощь ночлежке. И у нас, например, есть еще такое ежегодное событие, которое я очень нежно люблю, называется «Ночлежка-фест». Он 4 раза проходил в Петербурге, а в 2019 году он прошел первый раз в Москве. Надеюсь, в этом году пройдет еще раз. И «Ночлежка-фест» — это, с одной стороны, такой способ собрать деньги. Тогда мы вот в 2019 году собирали как раз на работу, на запуск московских проектов. А с другой стороны, что такое «Ночлежка-фест»? Это музыканты. Вот в 2019 году там выступал Наик Борзов, Муся Тотибадзе, Айспик, Фейс, Нойз. Это все музыканты, которые выступали совершенно бесплатно. Глав Клаб, в котором проходил «Ночлежка-фест», предоставила площадку для фестиваля нам совершенно бесплатно. Илья Варламов снял специальный фильм про ночлежку, презентация которого была вот на этом фестивале. И, с одной стороны, люди покупают билет на «Ночлежка-фест», потому что они хотят послушать любимых музыкантов, а с другой стороны, им со сцены эти музыканты говорят, что все они выступают бесплатно, площадка бесплатна, потому что им всем важно, они считают важным открыть проекты помощи бездомным в Москве. И это тоже такая вот, такой способ рассказать про нашу работу и про бездомность тем людям, которые, может быть, про бездомность никогда не задумывались и просто как-то не приходилось им с этим встречаться. А это тоже такой способ вот про нас рассказать, и все это благодаря тому, что вот есть известные музыканты, которые готовы в этом участвовать.
Это эффективно. Вы видите потом какие-то скачки, не знаю, помощи или волонтеров больше становится?
Да, есть волонтеры, которые узнали про нас первый раз на «Ночлежка-фесте» и теперь стали нашими регулярными волонтерами. Больше 1 000 000 рублей мы собрали вот на последнем московском «Ночлежка-фесте». И, собственно, все они пошли на запуск проектов. Огромное количество людей в Москве узнало, даже делали исследования, из которого стало понятно, что примерно 30% в Москве людей знают «Ночлежку» из Ютуба. В Ютубе выходил только фильм Ильи Варламова про нас. То есть это... прямо после «Ночлежка-феста» я пошла на какое-то радио, туда звонили люди, которые говорили, что вот они никогда не задумывались, а вот они посмотрели фильм Ильи Варламова, и теперь хотят проект «Ночлежки» у себя в районе. И в тот момент мы только начинали ремонт, и это было совершенно какими-то фантастическими словами, что есть люди, которые вот не как-то не в штыки сразу воспринимают, а заранее готовы и будут рады, если такие проекты появятся в их районе.
Да, круто очень. Я помню, что, ну, это такой офф-топ, я помню, что я смотрела несколько месяцев назад фильм Юрия Дудя про фотографа Дмитрия Маркова, где они там ездили вместе по, ну, в общем, по России, вот, и там одним из героев был тоже, ну, парень, который делает региональный какой-то проект, к сожалению, не помню, как он называется, региональный проект помощи бездомным, и я почему-то еще посмотрела, и я почему-то была уверена, что это вы, что это ваш какой-то филиал, а потом я погуглила и такая, а, нет, ну, какое-то, видимо, совсем, ну, такое, видимо, региональное начинание. Так вот, а потом я, ну, что-то просто погуглила и нашла какую-то ссылку на материал о том, что все герои вот этого фильма, в том числе и вот этот региональный проект, который тоже называется «Ночлежка», но как бы не с большой буквы, они все там сообщили о том, что им пришло какое-то огромное количество донатов, там пожертвований, людей написали, что они хотят помочь. Это, видимо, какой-то действительно такой большой, важный канал, особенно YouTube, наверное, для работы. Да, очень здорово. У меня, наверное, последний вопрос к вам. Вы же вообще, у вас очень интересная личная история, я не стала про нее, ну, именно карьерная, я не стала про нее спрашивать, потому что у вас, видимо, все про нее спрашивают, ну, очень много разных интервью, которые с этого начинаются. Вы из корпоративной карьеры ушли в ночлежку, ну, в НКО, потом в ночлежку, и это само по себе интересно, но это сложная сфера. Ну, как мне представляется, это сложная сфера, наверное, достаточно эмоциональная, где ты работаешь много, где ты, во-первых, наверное, много объясняешь одно и то же разным людям, очень много рассказываешь одно и то же, и работаешь, может быть, с какими-то иногда сложными ситуациями, видишь их, да, какие-то сложные жизненные ситуации. Вот что вас в этой работе больше всего поддерживает, и сталкиваетесь ли вы иногда, ну, может быть, с каким-то выгоранием, с какой-то усталостью от вот такой ресурсной работы? Как вы с этим справляетесь?
Это, правда, довольно сложная работа, при этом, конечно, невероятно интересная. Больше всего меня поддерживает какой-то видимый результат. Мне кажется, что некоммерческие организации — это вот то место, где совсем небольшой шаг от усилий до результата. И я очень ценю в нас с коллегами способность замечать и радоваться каким-то очень небольшим историям и каким-то умение праздновать какие-то маленькие победы, потому что я помню момент, когда мы только начинали работать в Москве, когда было ощущение такой глухой кирпичной стены вокруг. И ты вот что-то делаешь для того, чтобы хоть что-то у тебя получилось, тебе нужно приложить какое-то колоссальное количество усилий. Мы в тот момент даже завели такой файл, который назывался, до сих пор называется, «Как все начиналось». И мы туда записывали вообще все, что с нами происходит, вот там какие-то отказы, которые мы получали, какие-то вот сложные истории с жителями. Ровно для того, чтобы потом можно было оглянуться и заметить вот тот путь, который мы прошли. Ну, я знаю, что, конечно, ничего бы у меня не получилось, если бы не коллеги. Потому что ночлежка — это, несмотря на то, что мы работаем в двух городах, ночлежка — это такая большая команда, которая очень про любовь и уважение. И вот то, как видят соцработники отношения с клиентами, сколько вообще тепла, уважения и равенства вот в этих отношениях, это для меня огромная ценность, это меня очень поддерживает. Противостоять выгоранию может процесс. То есть если все сложные ситуации ложатся на плечи конкретного человека, с этим очень тяжело самому справиться. А если внутри организации есть некоторый процесс, а как надо реагировать на сложные ситуации, когда ты не сам каждый раз придумываешь, а что ты делаешь, если там не удалось помочь клиенту, или там, а что ты делаешь, если вдруг клиент пришел в плохом настроении и ведет себя агрессивно, когда есть некоторые правила работы, то становится гораздо легче. Сразу понятно, что там, если человек кричит, значит, мы делаем вот это, вот это, вот это. Мы там заканчиваем прием, даем человеку побыть одному, там, и это не задача социального работника там, продолжать прием, во что бы то ни стало. Mm-hmm. Вот, плюс у нас есть длинный отпуск, чего нет обычно в коммерческих компаниях. У нас 6 недель оплачиваемого отпуска у каждого сотрудника, и это такой способ переключиться, отдохнуть, восстановить силы. У нас есть такой процесс супервизии. Фандрайзеров отдельно, у соцработников отдельно, даже есть такой супервизия руководителей, то есть это встреча с психологом, когда мы все вместе собираемся, или, если нужно, это такие есть индивидуальные супервизии, и обсуждаем какие-то сложные вопросы, плохое настроение, усталость, отсутствие результата. Вот, и возможность как-то про это поговорить всем вместе, немножко отстраниться от такой рабочей рутины, это тоже очень помогает, когда ты разрешаешь себе там расстраиваться, переживать из-за каких-то клиентов, потому что, ну, на самом деле, довольно быстро понимаешь, что, в общем, бездомные люди не какие-то специальные люди, они такие же, как все остальные. Вообще, больше всего меня в теме бездомности поражают две вещи. Первое — это насколько это абсолютное зеркало того, что происходит вокруг. Вот там за последний месяц к нам пришел сотрудник Росгвардии, который только-только потерял работу, значит, молодой человек, который приехал на митинги и потерял документы, не может вернуться обратно. Это две женщины, которых депортировали из Беларуси, а до этого они там в разгар беспорядков посидели в тюрьме. Ну, то есть это просто все, что происходит в мире. Это просто абсолютно, как бы, вот все это напрямую связано с нашей работой. А вторая вещь, что меня удивляет, это то, насколько для того, чтобы помочь человеку, не нужно, ну, казалось бы, там, не знаю, чтобы помочь человеку с онкологией, там часто нужны какие-то там сложные лекарства, нужна там какая-то техника, медицинское оборудование. Чтобы помочь человеку, очень часто нужно просто не пройти мимо. То есть не нужно ничего изобретать, не нужно ничего дорогостоящего покупать. Это очень простая помощь, и большая часть из которого — это какое-то простое, человеческое, уважительное общение. И это какая-то совершенно потрясающая меня вот реальность, что, с одной стороны, это так просто, а с другой стороны, это так сложно.
А сколько сейчас, я вас забыла спросить вначале, сколько сейчас работает человек в ночлежке? Она большая, маленькая?
В Москве в ночлежке работает 17 человек, а всего в ночлежке в двух городах работает больше 80 человек.
И вы, я так понимаю, быстро растете?
Да, мы, ну вот больше всего, конечно, в Москве появилось сотрудников после открытия проектов, потому что появились и дежурные, появились три социальных работника, юрист, появился водитель ночного автобуса, вот, и появился отдельный человек, который у нас занимается взаимодействием с органами государственной власти, потому что вот для нас наша задача не только помогать конкретным людям, а еще участвовать вот в выстраивании вот этой системы помощи, да, да. Поэтому у нас есть прям отдельное направление работы, когда мы пытаемся понять, почему людям тяжело выбираться с улицы. И если мы понимаем, что это какая-то системная проблема, потому что в каком-то законе что-то не очень хорошо прописано или, например, вообще никак не прописано, то мы весь этот опыт аккумулируем, предлагаем варианты, как нужно усовершенствовать законодательство, чтобы это все сработало, и поднимаем это на уровень либо там региональной власти, либо федеральной власти, в зависимости от уровня проблемы, и добиваемся, чтобы этот вопрос был решен. Такая очень игра в долгую, но при этом большинство этих, там, один вопрос, решение одного вопроса может помочь там, тысячам людей.
Ну, я вам желаю, чтобы вы росли и дальше, и больше, и спасибо вам большое за... Банально звучит, но абсолютно искренне за то, что вы делаете.
Спасибо вам большое.
Спасибо за то, что вы нашли время. Вот, я думаю, на этом все.
У нас в студии сегодня была Дарья Байбакова, директор московского филиала организации «Ночлежка». Меня зовут Настя Курганская. Если вы дослушали эпизод до этого места, то я хочу вам рассказать, что на наш подкаст можно подписаться и оставить комментарии к нему на той платформе, на которой вы слушаете подкаст. Можете рассказать нам, кого бы вы, например, хотели услышать в следующих выпусках, и мы обязательно позовем таких гостей. Мы делаем урбанизм вместе с командой Uber. Пока!